Сегодня я хочу поговорить о некоторых запинающих моментах, которые препятствуют христианам, вещи, которые запинают тебя, вещи, которые мешают тебе. Итак, сегодня я поговорю об одном таком, знаете, уникальном факторе жизни человека, и эту тему я назвал «Застрявший во фрагменте». Знаете ли вы, что большинство людей, христиан, я не говорю о мире сейчас, мир то подавно, большинство христиан застряли в каком-то фрагменте. Поймите, фрагменты бывают не только плохие. Люди застряли в плохом фрагменте, тебя изнасиловали, побили, обокрали, кинули, предали, и ты вот в этом фрагменте застрял. Некоторые люди застряли в фрагментах хороших и не двигаются дальше в лучшее. Они застряли в чем-то, и они так держатся этих фрагментов. Дорогие, поймите, наша жизнь – это не то, чтобы войти в какой-то фрагмент и удержать его. Или наоборот, быть идентифицированным каким-то фрагментом провала, фрагментом наркомании. Ты где-то там снаркоманился, сбухался, там, где-то там попал в блуд, в какую-то проблему, там, неважно по каким обстоятельствам, и теперь этот фрагмент определил тебя. И теперь тебе дали имя, тебе привесили бирку. Да ладно, вешайте бирку людям, как хотите, но самое отвратительное то, что ты себе эту бирку повесил. Ты позволил этому фрагменту идентифицировать, а ты позволил этому фрагменту сказать тебе, кто ты. Ты определил себя по какому-то сезону твоей жизни. Выйди из этого, отрекись от этого. Твоя жизнь больше, чем один фрагмент, который идентифицировал тебя. И сегодня мы немножко, давайте поговорим об этом. Что такое человек, который застрял во фрагменте своей жизни? Итак, часто приходится, вы знаете, вращаться вокруг людей, которые живут и делают ошибки. Все мы делаем ошибки, семья, мы до конца жизни будем делать ошибки. Пока человек ходит по земле, по этой пыльной грязной земле, мы все будем делать ошибки. Но секрет мудрой личности заключается в том, что ты оборачиваешь ошибку в опыт, а секрет, или я скажу тайна, которую вот люди не раскусили, и они позволяют этим вещам, то есть мудрый человек ошибку обращает в опыт, навык и мудрость. Глупый человек, или, скажем, человек недалекий, который, то есть, не развивается в этой жизни. Я не говорю о том, что ты там с головой что-то не в порядке. Нет, просто люди недалекие, они не хотят идти дальше. Это люди, которые застряли в одном фрагменте. Люди, которые застряли в каком-то, в какой-то ситуации. Ты не хочешь двигаться, и ты... Та же самая ошибка, одна и та же ошибка. Совершил ее один человек и другой человек. Одного... Эта ошибка заставила войти и застрять в проклятие. Другой вышел из этого, другой попал, наоборот, еще мудрее стал из-за этой ошибки. Поймите, семья, Библия, кстати, полна этих вещей. И сегодня парочку мы зацепим. Итак, приходится часто вращаться вокруг людей, которые делают ошибки, встают и двигаются дальше. Но есть категория людей, сегодня вот этой категории людей, которая застряла в одном фрагменте. И этот фрагмент сформировал их жизнь, понимание. И теперь все твое будущее сформировано этим фрагментом. Другими словами, дорогие мои, застрять во фрагменте это очень, как вам скажу, это очень интересный момент. Некоторые люди застряют во фрагменте, потому что не могут простить себя. Некоторые люди застряют во фрагменте, потому что они не хотят разобраться с теми ошибками, которые они совершили в прошлом. То есть, ты что-то натворил, ты действительно натворил, ты что-то, ты где-то нагадил. И другими словами, чтобы двинуться дальше, Бог тебя не пустит из этого фрагмента. Поймите, что есть моменты, где сам Бог не пускает тебя из этого, пока ты не попросишь прощения, пока ты не развяжешь узлы. Поймите, это одна категория. Сейчас, я опять же говорю, я об этой категории не буду говорить, это целая отдельная тема, где Бог, знаете, вот другими словами, Каин убивает Авеля, и Каин всю жизнь проживает во фрагменте убийства своего брата. Кто-то понимает, да? То есть мы должны понимать, что это отдельно, это есть тюрьмы или фрагменты, в который тебя садит Бог ради твоего блага. Как Павел говорил, во измождение плоти, чтобы что? Душа была спасена. Другими словами, Божье, это Божья благодать кого-то засунуть во фрагмент, чтобы твоя душа была спасена. Но сегодня не об этом. Я просто коснулся, чтобы ты понимал, что фрагменты бывают разные. Сегодня мы поговорим о фрагментах, в которые ты сам себя садишь. Где ты не хочешь попросить прощения, где ты не прощаешь себя, где ты не хочешь двинуться из каких-то вещей. И что эти люди делают? Они бегут. Они по жизни бегут. Они тут натворили, скажем так, обделались, да? Они уезжают в другой штат, в другой город, в другую страну. Не убежишь ты от себя. Где бы ты ни был, на Луну поедешь и во фрагменте жить будешь. Потому что тебе нужно и это адресовать. Это нужно, это должно быть адресовано. И Дух Бога, поймите, Он живет в нас, чтобы помочь нам адресовать наши фрагменты. Дорогие мои, и я, и моя жена, мы все проходили наши фрагменты. Я помню фрагмент у моей жены, который она застряла в этом фрагменте долгие годы. С ней отнеслись неправильно, поступили очень несправедливо. Вместо того, чтобы простить, естественно, тогда не знаю, она закрылась и осталась в этом фрагменте до определенного момента, пока сам Бог помог ей исцелиться и выйти из этого. Дорогие, у меня их несколько было, и я помню эти фрагменты, и ты ничего сделать не можешь. Как бы я ни хотел помочь моей жене, я не мог. Ей нужно было адресовать это персонально, лично, один на один с собой, своим сердцем и со своим Богом. Дорогие, вот эти фрагменты. Сколько людей говорят, я езжу по конференциям. Да какие, никакие конференции тебе не помогут. Никакие новые церкви, новое движение, новые энкаунтеры. Ничего тебе не поможет. Потому что в каждой новой церкви Бог будет адресовывать твой старый фрагмент. Твою старую боль. Твою старую проблему, с которой ты или сжился, или не хочешь адресовать, разобраться. Другими словами, сегодня об этом, семья. Я хочу прямо сейчас, во время того, как я буду говорить эти слова, простые фразы, простые места из Библии, чтобы Дух Святой помог тебе адресовать твой фрагмент. Я молюсь сейчас, просто я прошу Духа Святого, чтобы мы были как одна команда сейчас. Я с этой стороны, а Дух Святой с той стороны, вместе с тобой. Чтобы Он тебе напомнил фрагмент, в котором ты застрял. И ты уже 5, 8, 10 лет торчишь, сидишь в этом фрагменте. И ты дал этому фрагменту не только остановить тебя. Ты дал этому фрагменту назвать тебя. Ты дал этому фрагменту идентифицировать тебя. И ты дал этому фрагменту дать тебе функцию. И теперь этот фрагмент полностью посягает не только на твою жизнь, а на все твое будущее и на твое наследие. Не дай фрагменту определить, кто ты. Итак, тебя предали. О Боже, с кем не бывает. И давайте бугу, давайте поплачемся все друг другу в плечико, потому что всех предавали. Бог, вы меня предали. Найдите кого-то, кого не предали здесь. Боже мой, вы знаете, мы из чего-то начали проблемы делать. Это жизнь. Ты будешь предан. Если ты человек открытый, верящий, доверяющий. Тебя всегда кто-то перейдет, кто-то воспользуется твоей добротой сердца. Кто-то воспользуется твоими хорошими мотивами. Никуда ты не денешься от этого. И ты будешь предан, и я буду предан не потому, что я не усмотрел, а потому, что я такой. Дорогие мои, объясните мне, почему Иисус был предан? Иисус же был предан. Что, он виноват в том, что его предали, что ли? Он виноват, что вся его команда, ученики все кинули его? Да не виноват он, дорогие. Поймите, что это просто жизнь, в которую ты помещен, и ты будешь проходить моменты предательства, ты будешь проходить моменты отверженности, ты будешь их проходить. Но, пожалуйста, проходи их. Давид даже говорит, когда буду проходить долиной смертной тени, проходить. Знаете, я что-то добавил? Не запарковался я. И проходя долиной смерти, не построил я себе там хибару. И вы знаете, что самое интересное? Вспомните Петра. Петра, вы знаете, на горе Преображения. И вот Иисус преобразился. И вот тут стоят такие чудеса. И у Петра такая мысль. Построим кучу. Другими словами, что он хотел в этом фрагменте застыть. Он хотел жить на этой горе. Он сказал, все лесом, построим кущи, построим всем кущи, построим тебе кущи и будем жить здесь. Дорогие мои, поймите, о чем я сейчас говорю. Ты не имеешь права жить как в плохих фрагментах, так и в хороших. Не дай хорошему фрагменту идентифицировать тебя. Поймите, я говорю сейчас обо всех полюсах, я в минусе, я в плюсе. Потому что хороший фрагмент удерживает тебя от лучшего. Поймите, что хороший фрагмент удерживает тебя от лучшего. Поймите, вот почему Бог не давал Иосифу застрять во фрагменте. Когда вы возьмете всю жизнь Иосифа, это фрагментированная жизнь. Это жизнь, где он застрял во фрагменте папы.
И вот у него разноцветная одежда, у него будущее, у него призвание. А Иосиф застрял в хорошем фрагменте, он не в плохом застрял. Он застрял в разноцветной одежде, в любви своего папы. Да, там братья ненавидят, но это не имеет значения. Меня папа любит, меня папа одевает, он меня обогревает. Дорогие, поймите, что происходит? Бог не дал Иосифу застрять в хорошем фрагменте. Почему? Потому что хорошее удержало бы его от великого. И здесь его садят в яму, поплакали, да-да-да. Все нормально, ты движешься к своему призванию. Бог не дал ему застрять в этом фрагменте. Потом дом Потифара, как классно, все нормально. И здесь происходит терка, да, проблема, форс-мажор с женой Потифара. И здесь нужно теперь делать вывод. Или идти в кровать, или отречься от всего этого. Он, естественно, любя Бога, ничего с этим не хотел иметь дела. Он кинул, вырвался с этого дома, вырвался с этого странной ситуации. И его посадили. Опять фрагмент. Бог не дал сидеть в этом фрагменте. И опять тюрьма. Отвратительный фрагмент. В доме Потифара было хорошо, а в тюрьме кошмарно. И теперь Иосиф застрял в фрагменте ужасном. И он даже хлебодару и виночерпию говорил, я ничего не сделал, чтобы здесь быть. Вспомни обо мне, когда тебя восстановят в твою позицию. Он сказал виночерпию. И что получается? И забыли его. Потому что Бог не даст тебе фрагментированному выйти в свою позицию. Кто-то понимает силу, мудрость этого. Другими словами, ты должен разобраться с фрагментом в тюрьме. То есть ты из фрагмента тюрьмы в тюрьме и выйти должен. Алло. Из фрагмента тюрьмы боли, да у него потом тюрьма стала местом жизни и процветания. Абсолютно. И здесь по какой-то странной причине Иосифу не дали застрять во фрагменте тюрьмы. И здесь вот оно, долгожданные сны, пророчества, видения. Поймите, дорогие мои, что вся жизнь Иосифа – это от хорошего к фрагменту, к плохому. Потом опять к хорошему, потом опять к плохому. И когда ты посмотришь жизнь Иосифа, реально вникнешь, ты посмотришь, что Бог не позволил ему застрять ни в одном фрагменте. Но со фрагментами и всеми этими вещами ему нужно было иметь дело самому, со своим сердцем и со своими мотивами. Почему я здесь? Обижен я, радостен. И потом, когда братья знали, что натворили, потом, когда они ему сказали, отец умирает, пожалуйста, не убей нас, ну, я укорачиваю. И он сказал, да, другими словами, он даже обиделся, он был оскорблен тем, что братья могли подумать, что он им отомстит. Потому что Иосиф вообще был другая личность, трансформированная личность. Он не позволил. Поймите, Иосиф уже кого-кого, но Иосифа можно сказать, Бог мой, вот это фрагментированная личность, вот это распиленный на кусочки, сшитый опять. И у этого человека абсолютно он не позволил ничему повлиять на его настоящую жизнь, на его будущее и на его призвание. Поймите, дорогие, поймите, пожалуйста, не дайте вашему фрагменту протечь в ваше призвание. Если ты позволишь своему фрагменту протечь в свое призвание, ты из великого апостола в блудника и наркомана превратишься. Ты из великого помазанного поклонника превратишься в отвратительную личность, жаждущую похвалы, денег и процветания. Дорогие, поймите, о чем я говорю. Я не говорю о том, что что-то плохо или хорошо. Я говорю о том, что когда ты даешь протечь чему-то, с чем ты должен был разобраться, вот то, что протекло, оно уничтожит твое будущее. Вот почему Бог много лет не дает никому из нас выйти. Бог мой, моя жена знает, насколько я был фрагментирован и ранен. И Бог мне не дал выйти. Семья, пока я не был исцелен, исцеление заняло ровно 4 года. 4 года мне не было дано вообще ничего, ни разрешения двигаться никуда. Я просто сидел и исцелялся от моих фрагментов. Плохих, хороших. Бог давал просто мне, знаете, выветриться. Выветриться, отфильтроваться, промыться, прочиститься. И когда он уже взял меня в следующий раз, это была личность, которая имела много опыта, но не имела больше ран. Вы понимаете, что, почему это Бог делает? Он хочет дать тебе огромный опыт, потому что это мудрость. Но он хочет убрать все раны, боль и фрагменты из твоей жизни. То есть ты должен иметь то, но ты не должен иметь багаж фрагмента в своей жизни. Поймите, без фрагмента боли предательства ты не заимеешь багаж мудрости. То есть в свои мечты и призвания ты не заимеешь, ты не войдешь. Но Бог говорит, когда Он тебе дает всю эту мудрость, пожалуйста, не ожесточи свое сердце. что тебя предали, кинули, разве развод, дети там, смерти каких-то родственников, детей, родных, близких, мужа, жены. То есть не дайте этим вещам просочиться в ваше призвание. И ты говоришь, вот я отвечаю тебе сейчас на вопрос. Ты говоришь, Бог, почему ты меня не употребляешь? А я тебе говорю, задумайся над тем, а вдруг именно то, что я сейчас говорю, фрагмент, который протек во всю в твою мечту от Бога, этот фрагмент испаскудил, испоганил все, и теперь ты не можешь ничего делать. И теперь ты сидишь с мечтой, но с протекшим фрагментом в твою жизнь, и ты разбитый на кусочки, говоришь, ты уже, Бог со мной не говорит, небо закрыто, да разберись со своим фрагментом, просто приди, адресуй его, да Дух Святой кричит тебе в уши, это каждый раз, когда ты пытаешься войти с ним в присутствие. Дух Святой просто кричит тебе, сынок, доченька, пожалуйста, разберись с непрощением к своим братьям, которые тебя кинули в яму. Разберись! Я ничего не сделал. Конечно, ты ничего не сделал, ты ничего и делать не должен был. Ты должен был заиметь навык, опыт и мудрость. И так это достигается. Бог допускает моменты, потому что Он знает, что с мудростью приходят скорби. Он хочет, чтобы мудрость осталась, а от скорбей ты исцелился. Но если ты позволишь скорбям доминировать, ты потеряешь и мудрость, и призвание, и всю жизнь проведешь в скорбях, ненавидя, подозревая, завидуя. Вот и все. Итак, идем дальше. Тебя предали. И теперь ты никого не пускаешь в свою жизнь. Тебя обманула девушка. И теперь, вы знаете, вот настоящие истории, просто вот я не буду говорить кто, когда, где, но по жизни одного парня все пообещала, и потом бам, ушла с другим. Он приходит, все, а кольцо, а наше обручение, а ей все равно, ей до фени. Она тебя не любила. Просто ты был, как тебе сказать, ты был запасной вариант. Ты был разменная монета, и он сидит такой, о, все девки стервы, все такие, не верю никому, стоп, стоп, стоп. И теперь тебе 35 лет, ты сидишь на порно-сайтах, занимаешься анонизмом, потому что ты не веришь, что Бог может дать тебе нормальную семью. И они, дорогие, позволь Богу исцелить тебя, позволь Богу забрать твою рану, твою боль. Позволь Богу исцелить тебя, чтобы ты не побирался по помойкам этого мира. А, есть о чем задуматься, да? Я знаю. Ты доверилась парню, полюбила его. А все, что он хотел, это просто затянуть тебя в постель. И когда ты не выдержала и затянула его в постель, разрешила ему, ты ему больше не нужна. И все. И теперь все мужики. Знаете, я просто удивлен, как не принимаешь кого-то в друзья. Я уже говорил это. Одноклассники, Facebook, ВКонтакте. Как только вот кто-то просится в друзья, ты заходишь, естественно, на профиль, просматриваешь. Молодые мамы, одинокие с детьми. Что это? Это фрагменты, семья. Это фрагменты. Это то, что мы позволили чему-то протечь, а теперь кому я нужна с детьми, с ребенком? Да-да-да-да-да-да, все берут молодых, да-да-да. Стоп, стоп, стоп. Этот фрагмент, не дай этому фрагменту определить тебя. У Бога есть самое лучшее для тебя. Да, у тебя было, а может Богу нужно было, чтобы этот ребеночек родился, неважно при каких обстоятельствах. А вдруг растет что-то особое в глазах Бога и потом будет влиять на целую нацию? Ты не знаешь. Ты должен исцелиться от этого фрагмента. И теперь эта девушка не допускает никого близко во взаимоотношения. И теперь уже, да, тебя полюбили, с тобой хотели быть, но ты старым фрагментом оттолкнула или вышвырнула новые взаимоотношения, которые уже Бог тебе приготовил. Поймите, семья, сколько раз я видел, как старые фрагменты протекают в твою сегодняшнюю жизнь и паскудят все, и абсолютно отравляют твое будущее. Будь очень внимателен и внимательна. Что протекает в сегодня из вчера? Что протекает в сегодня из вчера? Задумайся. Ты пришел в церковь. О, еще одна, Санта-Барбара. Ты пришел в церковь и подумал, вот настоящие святые люди. Но впоследствии тебя обманули, предали, сыграли на твоем чистом сердце, обобрали тебя. И теперь в твоем понимании все пасторы и церкви – это ложь и бизнес. И впоследствии ты даже перестал верить Богу. Да, я к тебе говорю. Слушай, не суди по одной личности все царство Бога. Умоляю. Не суди по одному пастору и церкви все остальные церкви и всех остальных пасторов. Позволь Богу исцелить тебя. Позволь Духу Святому прямо сейчас коснуться тебя. Я просто вижу это, я разбиваю это в тебе. Во имя Иисуса Христа. Позволь Ему прямо сейчас, во время того, как я говорю. Мне в этой теме очень сильно нужен партнер Дух Святой прямо сейчас. Потому что я могу говорить что угодно, но коснуться тебя может только Он. Открой свое сердце и скажи: Бог, прямо сейчас адресуй фрагменты моей жизни, адресуй боли, раны, адресуй все ножевые удары, которые не исцелились. Все предательства, от которых ты до сих пор еще не отошел. Человек, предавший тебя, или люди, или общество, давным-давно забыли имя твое, а ты до сих пор в страшных снах вспоминаешь их. До сих пор в каждой истории протекает это. До сих пор в каждом взаимоотношении просачивается твое прошлое, твое прошлое. Ты не успеваешь с кем-то познакомиться, не успеваешь устроиться на новую работу, твоя старая работа и туда придет. Твои старые взаимоотношения и туда будут затянуты, потому что ты не исцелен от фрагмента прошлого. Да, Бог провел тебя, да, Он допустил. Неважно, ты сам влип или не сам, Бог из всего хочет вытянуть золото. Позволь Ему исцелить тебя от боли, но оставить в тебе мудрость, оставить в тебе честь, оставить в тебе навык, опыт. Не проведи оставшуюся жизнь, застрявшую в одном фрагменте, в одной ошибке. Не суди всех и все по одному негативному фрагменту жизни. Также есть вторая медаль. Умоляю те, кто, например, смотрит и говорит: а у меня фрагментов нет. Но у тебя есть другая проблема. Ты смотришь на людей, как на фрагменты. Пожалуйста, давайте не будем фрагментами и не будем те, которые смотрят на людей, у которых проблема или боль, и мы их адресуем. Это, пожалуйста, помогите людям, те, кто свободны сейчас, те, кто понимают меня. Пожалуйста, помогите тем, кто прошел через боль, предательство или какие-то раны, разводы, неважно, смерти, болезни. Позвольте им увидеть, что это не они. Позвольте увидеть, что это путь, это дорога, но это не они. Да, это случилось с тобой, но это не твое имя. Это не твоя функция, это не твое будущее. А почему Бог допустил? Чтобы дать тебе мудрость, чтобы дать тебе силу, чтобы дать тебе крепость, чтобы дать тебе понимание, куда Он ведет тебя. Ты не знаешь инструменты, которые тебе пригодятся в том призвании, куда тебя Бог ведет. Вот почему ты должен подчиниться процессу. Подчиниться процессу. Позволить Духу Святому исцелить тебя, коснуться тебя. Сколько я знаю людей, решивших остаться в одном фрагменте, через много лет встречаешь тех же людей, которые до сих пор вспоминают и оплакивают одну ситуацию. Они сделали решение прожить вокруг своего одного неправильного решения, вокруг этого фрагмента жизни. И теперь, когда ты их не вспоминаешь, ты всегда смотришь на них. Они не дают, они просто сразу первый разговор начинается с их фрагмента. Как у тебя дела? Ну, ты ж помнишь, что со мной произошло. Ну, ты ж помнишь, куда мне теперь, кому я нужен, кому я нужен. И все. И ты на ручничке жизни затянут. Тебе уже 40, но в реальности тебе до сих пор еще 16. Потому что именно в 16 с тобой это произошло. Тебе уже 50. Но тебе до сих пор 22, потому что с тобой это в 22 произошло. Поверьте, я как пастор, мы как пастора, мы со Светланой, о, сколько этих консультаций, сколько мы фрагментов слышим, сколько мы фрагментированных людей встречаем. И ты хочешь объяснить им, пожалуйста, мир прекрасен, в мире все есть, в мире и добро, и зло. Почему ты видишь одно зло, одну боль, одни предательства? Почему ты из сокровища своего сердца выносишь одно зло, потому что там есть фрагмент. Вспомните историю Авессалома. О, Боже мой, какая застрявшая личность во фрагменте. Авессалом. Вы помните Авессалома, сын Давида. Красивый, прекрасный человек, талантливый, мудрый. Но когда он прошел через фрагмент, это даже не с ним случилось. Можете представить, его Амнон, его двоюродный брат, изнасиловал Фамарь, его родную сестру. То есть Фамарь это была от одной мамы, а Амнон был от другой жены Давида. То есть мы понимаем вот эти моменты. И получается, не буду вдаваться в подробности, чуть-чуть прочитаем, конечно. Но я хочу, чтобы вы поняли. Авессалом сделал болью своей даже не боль свою. Он настолько пострадал за Фамарь. Кстати, Фамарь застряла во фрагменте на всю свою жизнь, на всю. Библия говорит, что она в одиночестве прожила всю свою жизнь. Так и, то есть, она не исцелилась. И, я не знаю, для меня эта история, ну, я не знаю. Нет, наверное, в Библии это, наверное, одна из плачевных. Я не говорю, что самая плачевная, но одна из таких топовых, плачевных, горьких, разбитых судеб. В этой проблеме три человека, Фамарь, Амнон и Авессалом, все три попали во фрагмент. Авессалом попал во фрагмент из-за того, что Фамарь была изнасилована. И Авессалом не простил своему брату и оставил его в фрагменте жизни. Нашел правильное время, собрал всех братьев для пиршества и убил его, когда появилась возможность. Поймите, дорогие мои, что все трое застряли во фрагменте жизни, и все трое были определены до конца своей жизни именно этим фрагментом. Ее не убили, ее, я понимаю, ее лишили чести, я понимаю, это страшная вещь. Дорогие мои, но люди живут после этого. Никто не умирает, люди меняют свои судьбы, жизни. Бог исцеляет. Но они не позволили Богу это сделать. Они остались в этом фрагменте жизни. Итак, 2 Царств, 13 глава, с 19 стиха. Это после того, как Амнон уже изнасиловал ее. Читаем чуть-чуть ниже. 2 Царств 13:19. Фамарь посыпала свою голову пеплом и разодрала свою разноцветную одежду. Затем она обхватила голову руками и пошла громко рыдая. И сказал ей брат ее Авессалом, не брат ли твой Амнон был с тобой? Успокойся, сестра моя, он твой брат, не принимай это близко к сердцу. Как бы, вроде слова правильные, не принимай близко к сердцу, он твой брат, разберемся, поможем, но нет. Амнон это говорил просто, чтобы ее успокоить. В сердце его начала расти очень черная, страшная масса, которая потом захватила его. Смотрите, не принимай это близко к сердцу. И жила Фамарь, обесчещенная женщина, в доме своего брата Авессалома. Представьте, навсегда имя Фамари осталось Фамарь, обесчещенная женщина. Мы о ней ничего не знаем. Мы о ней больше ничего не слышим. Ее жизнь исчезла, остановилась. Она была молодая девушка. Она была молодая девушка. Представьте, она дала одному случаю определить. Да она была дочка царя, она могла запросто, это не ее вина была. Она могла выйти из этой проблемы. Я понимаю, и Амнон, и Авессалом умерли. Вы помните обстоятельства, читать не будем. Авессалом убил Амнона, и потом, естественно, Авессалома убила команда Давида. И Давид скорбел, вы помните этот случай. Там целая вот эта драма. Но Фамарь осталась жить на этой земле, так и никогда не выйдя из одного события своей жизни, потому что она так глубоко допустила, что оно сформировало, дал ей имя, и мы навсегда знаем Фамарь как обесчещенная женщина. Все, у нее другого имени нет. Итак, смотрите. И жила Фамарь, обесчещенная женщина, в доме своего брата Авессалома. Когда царь Давид услышал обо всем этом, он сильно разгневался. Авессалом же не сказал Амнону ни одного слова, ни хорошего, ни плохого, но возненавидел Амнона за то, что тот обесчестил его сестру Фамарь. Вы знаете, почему Авессалом убил Амнона? Потому что Давид, это отдельная тема, но я должен коснуться этого очень быстренько. Когда отцы не вступаются и не привлекаются к справедливости какие-то. Это относится и к духовным отцам, и к отцам физическим, как здесь описано. Но отцы всегда должны увидеть, взыскать, а по-отцовски наказать и помочь исцелиться. Почему Авессалом взял на свои плечи ответственность за все это, чтобы убить его? Потому что Давид разозлился. Но Давид ничего не сделал. Он не принял никакого решения. Он просто вымыл руки и отошел в сторону. И дал жизни происходить. Когда отцы не вступаются, поэтому я говорю, это сильный урок, семья, вот это только вот этот урок, это целая тема. Когда отцы не вступаются в своей позиции отца, чтобы отстоять свою дочь. Я понимаю, что Давид бы не убил Амнона, но он мог очень строго по-царски наказать его, лишить его каких-то вещей, отстранить его на несколько лет. То есть я не знаю, много чего могло произойти, но произошло самое худшее только потому, что отец не захотел вмешаться. Поэтому отцы, я говорю сейчас отцам, когда вы видите что-то, это ваша ответственность. Потому что это ваша не только физическая семья, и ваша духовная семья зависит от этого также. Поэтому это маленький такое семечко. Я не буду развивать эту мысль, потому что тема превратится в вечность. Итак, дальше. Ровно как мы не имеем права застревать в плохих фрагментах, так же не имеем права застревать в хороших. Наша жизнь – это постоянное движение, и остановка в каком-либо фрагменте реально смерти твоего, не физической смерти, а смерти развития тебя как личности. Ты останавливаешься, ты абсолютно затормаживаешь свое развитие как духовной личности, когда ты застрял. И сколько я знаю людей, которые взрослые в теле, но такие несовершеннолетние в сердце, потому что они до сих пор не разобрались с болью, фрагментом и раной своей молодости. И это сформировало их. Живи реальностью, в которой есть успех и провал, падение, а также подъемы. Научись проходить все с достоинством и ни в коем случае не застрянь ни в одном из них. Ты на земле, чтобы пройти через все, приобрести опыт и выйти победителем, а не прожить жизнь, застрявшую в одном фрагменте. Поймите, семья, это не то, что что-то случилось с тобой. Это то, что случилось с тобой, ты решил интерпретировать по-своему. С нами, со всеми что-то произошло. Если я, дорогие мои, команда Завета, кстати, всем привет, ребята, очень люблю вас. То есть команда Завета, с каждым из них я годы работаю и работал в подготовке годы. И вы знаете, зная историю, может быть не всю, но большинство из историй пасторов Завета, Бог мой, никто из них не позволил фрагменту своей жизни определить их. Они вышли, исцелились, вырвался из наркомании, вырвался из этой иглы, из этого алкоголизма, грязи, воровства, преступной жизни. Бог мой, если бы вы знали, родные мои, прошлое пасторов Завета. Это реально команда Иисуса Христа. Мы-то блудницы, люди, которые, то есть, просто по улице собрал Иисус, восстановил, исцелил и дал им будущее и надежду. Поэтому для меня честь работать с ребятами в команде Завета, у которых есть прошлое, у которых огромное количество ран, но они не позволили ни одной этой вещи фрагментировать их и определить их. Они вышли, и теперь этот опыт своего прошлой боли и атак дьявола они развернули в мудрость, через которую сейчас все они строят царство Бога на этой земле. И поэтому для меня это огромно. Вы знаете, я когда я слушаю их историю, я говорю, Господи, я там не был. То есть они были намного глубже в проблемах, чем я не был. Просто Бог не допустил. Ну, жизнь не сложилась, чтобы мне пойти там как-то. То есть как было, так было. Но когда они рассказывают, я думаю, Боже мой, и они счастливы. Да! У него другая жена, я понимаю, но он не остановился на провале первого брака. Она не остановилась на провале первого брака. Они позволили себе быть счастливыми опять. Они позволили себе родить ребеночка вновь. Они позволили себе мечтать опять. Они не позволили разрушившемуся служению или какому-то бизнесу остановить их. Они кинули, другими словами, они, как Иисус сказал, закиньте сети еще раз. И вы знаете, Петр говорил, всю ночь. То есть Петр разговаривал с Иисусом из своего фрагмента рыбалки на всю ночь. Вы всю ночь рыбаете, ничего тут нет. 100! Закинь сети еще раз. 100! Перестань говорить, что тут ничего не ловится. Как только закинешь, выловишь. Не позволь. И что Бог сделал? отвратительный день и ночь. Рыбалки, ни одной рыбы, ничего, один провал, бессонница, ничего, бизнес не идет. Иисус превратил это утро в счастье, только потому, что Петр послушался Христа и сделал то, что Он ему сказал. И я тебе говорю, закинь сети еще раз. Закинь сети еще раз, и ты увидишь, что произойдет. О-хо-хо-хо. Вспомните евреев, семья, Боже мой, это... Евреи, выходящие из Египта, наверное, всю жизнь будут эту историю применять ко всем проповедям и будет подходить ко всем. Вспомните евреев, вышедших из Египта. Рабство сформировало их. Вы знаете, что и это было именно причиной того, почему евреи не вошли в обетованную землю. Первое поколение. Поколение, которое было рабами. Поколение, которое, дорогие мои, они могли написать такую историю. Мы были рабами. Но Бог показал нам чудеса. Мы поверили Ему, и мы захватили обетованную землю. Вот эта история. Это то, как Бог планировал. Это то, как Бог хотел. Не вошли ни они, ни Моисей. Все накосячили. И тот накосячил, тот застрял в своем фрагменте. Бог сказал, скажи скале, а тот разозлился, палкой вломал скалу. Да, скала дала воды, но ты не послушался Бога, и ты был наказан, ты не войдешь. И что Бог делает? Он избирает людей, у которых нет фрагментов, которые видят жизнь, как она есть. Другими словами, смотрите, что происходит. Старое поколение входит в обетованную землю, и оно интерпретирует события обетованной земли опытом своего рабства. Другими словами, опыт Египта интерпретирует, что здесь происходит. Мы саранча, мы никто, мы упадем. То есть, поймите, что этот народ по истории, они вышли из глубоко демонизированного Египта, где демоны и бесы во плоти шатались по улицам. Семья, поймите, о чем я говорю. Когда вы изучаете историю Египта, Бог мой, что, чему они поклонялись и что там воочию у них происходило. То есть, поймите, о чем я говорю сейчас. Я не осуждаю никого, я просто говорю, история, история вот что. Но Бог что сделал? Он посрамил всех богов, Он посрамил все, весь Египет, все. Но они не позволили Богу исцелить их рану. Они этой раной интерпретировали обетованную землю. И Бог говорит, вы не способны взять землю назад. И что Он сделал? Он поднял поколение, Халев, Иисус Навин, люди с чистым пониманием. Библия говорит, люди иного духа, люди, видящие все моими глазами, люди, не позволившие старым вещам сформировать новое видение. И они так и сказали, они нам достанут, мы их уничтожим, на съедение достанут. Бог с нами, с ними, у них защиты нет, это наша земля, пойдем и захватим. Но Бог знал, что эпидемия... Как вам сказать, эпидемия сплетни, что мы не захватим, пошла, она накрыла Израиль. И когда Бог увидел, Он говорит, вы не способны идти, и они остались крутиться. В этом фрагменте, в одном фрагменте, 40 лет, пока не вымерло все поколение. Они застряли, вы уже вышли с Египта, пожалуйста, дойдите до места назначения. Нет, застряли и умерли рабами, так и не увидев свое будущее. Но их дети увидели. Итак. Знакомое рабство для них было комфортнее, чем неизвестная свобода. Смотрите, какая мысль. Знакомое рабство для тебя комфортнее, чем незнакомая свобода. Для тебя комфортнее жить в страхе. Вы будете удивлены, дорогие. Но многие люди, они в провале чувствуют себя лучше, чем в неизвестном успехе. О, я знаю, о чем я говорю. У меня был этот сезон. Я помню свой фрагмент, семья, я помню мой фрагмент. Это был фрагмент провала и неудачи. И во многих проповедях я делюсь об этом, но я делюсь об этом как урок, а не как что-то, о чем я сожалею. Я вообще ни о чем не сожалею. Я даже Бога благодарю, что та первая церковь, то, что Он позволил нам сделать, и оно просуществовало 2 года, и потом оно таким, знаете, медным тазом все накрылось. И... Вы знаете, я благодарен Богу, но я помню, что вот в чем проблема была. Проблема не в том была, что что-то было открыто и что-то было разрушено, развалено. Какой-то провал пришел. Я решил вот этот фрагмент сделать своей идентификацией. И когда ко мне уже люди подходят, они подходят ко мне не как к человеку, у которого новое будущее, а у человека, у которого старое прошлое, они спрашивают, как у тебя дела? Ну ты понимаешь, ну а что мне сейчас делать? Кому я нужен? Меня все предали, все 9 человек, которые тебя знали. То есть, дорогие мои, большинство, если бы я сейчас не рассказал вот эту историю моему новому поколению, когда меня Бог уже призвал совершенно в другом сезоне, вы бы никогда и не знали, что у пастора Андрея была полная опанька. Понимаете, и вы бы никогда не понимали, что то покушалось на вот это. И что Бог сделал? Он просто остановил меня на 4 года. Мы со Светой смеялись. Все, к чему мы прикасались, ничего не получалось. Другими словами, любую вещь, которую бы мы ни брали, что бы мы ни брали, все проваливалось, ничего не работало. Мы смеялись истерическим смехом. Бог, у неверующих это получается. Потому что Бог сверхъестественно забрал весь успех. Он не хотел, чтобы у тебя был успех. Он сказал, другими словами, попозже он мне так сказал. Сын, я не позволю тебе пойти с багажом прошлого в твое будущее. И поэтому некоторые из вас сейчас застряли, или вы говорите, почему я хожу по кругу? Бог разбирается с твоим багажом, твоего прошлого. Поймите, семья, это не то, что Бог злой отец, он держит меня от моего будущего, он держит тебя от твоей боли, у которой есть потенциал протечь в твое царство. Поэтому Иосиф будет в тюрьме, пока не исцелится. И когда он исцелится, тогда добро пожаловать в царство, теперь ты будешь царствовать как нормальная, стабильная, любящая личность, ты не будешь использовать свою власть и авторитет мстить. Дорогие, посмотрите, что сейчас происходит с апостолами, и ты понимаешь, что всего лишь платформа, на которой они были, сейчас используется в том, чтобы разрушать, сеять раздоры, там, атаковать кого-то. И ты просто читаешь иногда, смотришь и думаешь, Господи, ну разве для этого ты призвал нас? И получается, что они сейчас позволяют этим фрагментам формировать их, вместо того, чтобы выйти. Но опять, как я и говорил, я молюсь за помазанников. Я лично в тайне, я не осуждаю. Потому что, находясь на той же платформе, я знаю, каким ударом подвергается сердце пастора, сердце духовного отца, сердце апостола. Я знаю, каким ударом это подвергается. То есть твоя жизнь под такой лупой, жизни люди простые даже знать не будут того, что проходят люди, которые призваны Богом на определенное служение. Поэтому я молюсь, я не осуждаю. Когда я вижу, поймите, в моем сердце нет, я просто говорю, Бог, помоги ему, помоги ей, ему, им, неважно, встать, исцелиться и использовать вот это в навык и для инструменты для строения твоего царства. Вот это моя мечта. Смотри. И я помню свой фрагмент. Это был фрагмент провала, неудачи. Все, к чему прикасался, рушилось. И в процессе все вокруг меня рухнуло. И все отошли. Я помню, все твои люди, которых ты мог сосчитать на двух руках. Все кинули, все отошли. Боже мой. Провал и неудача настолько сформировали меня. Вы знаете, я годы жил в неудаче. Годы жил в том, что ничего не получалось. И когда в нашу жизнь с нашей женой пришел успех, мы с ней еще несколько лет, Свет, ты помнишь, да? Едем по фривею в церковь, с одного города в город, где наша церковь. И я говорю, Свет, у меня такое чувство, что когда-то это все закончится. Я до сих пор не могу поверить, что у нас успех. Я до сих пор не могу поверить, что у нас благословение. Другими словами, у меня была обратная сторона медали. И я просил, я говорю, Господь, пожалуйста, не позволь вот этому фрагменту что-то сделать. Просто я был удивлен, насколько для меня было уникально, насколько моя психология, мое сознание, мое понимание, мой мозг привык к провалу и к неуспеху, что успех, когда пришел, это парадокс. Он для меня был чуждым. Свет, помнишь, да? Он был чуждым, он был каким-то колючим, он был успех, да, но я боялся его тронуть. Я думал, это будет, знаете, как карточный дом, когда ты тронешь, как домино, вот это пошатнется, и все. Все ломанется. Я думал, что только дохну на это, и оно все склеится. А Бог говорит, сынок, я проведу тебя через штормы, ничего не остановится. Почему? Потому что теперь это не ты делаешь, это я делаю. И я употребляю тебя и твои прошлые раны, но без эффекта боли, как мудрость для того, чтобы не только построить твое служение, но чтобы построить служение и помочь многим людям, на которых центр трансформации имеет влияние. И вот это и есть ребус. Как заиметь мудрость без кровоточащей раны? Как заиметь огромный опыт? О, мы любим выслушивать отцов, у которых опыт. Вы думаете, они его с пальца высосали? Эти отцы, они прошли через кошмар, ад, боль и вышли победителями. Что такое выйти победителем? Это не затащили, не притащили с собой трупа. вонючего трупа в свое будущее. Они зарыли все эти вещи. Дорогие, поймите, вот почему я отдаю честь людям мудрости, людям силы, помазания, которые на огромной позиции имеют огромное влияние, и они не затащили туда, как Иосиф, да, как Давид, неважно, они не затащили с собой вот этих трупов из прошлого. Провалы и неудачи настолько сформировали меня, стали частью меня, что когда в нашу жизнь пришел настоящий успех и благословение, мое сознание, все мое существо не могло поверить в это. Я часто говорил Свете, мне кажется, что скоро все развалится. Это был полный парадокс, но все мое существо чувствовало себя комфортнее во фрагменте провала, чем в реальном успехе. Я боялся успеха, я реально боялся его. Вы знаете, если бы пришел провал, я бы сказал... Меня попустило. Я говорю, ха-ха, ну да, добро пожаловать, провальчик мой. Я давно тебя не видел. Му-му-му-му. Смешно, но это было так. Это было так. Провал для меня был комфортным. Это знаете, как твоя любимая пижамка, как твои растоптанные тапочки, к которым ты привык. Как твоя постель, подушка, к которой привык. Это как раз в нее и провал. Но он такой мой. Он такой... Такой привычный провал. Я могу здесь сопли пустить. Потому что в провале я чувствовал себя хорошо. Это парадокс семьи. Я не знаю, как это вам это объяснить. Но человек, который испытал два полюса, я был удивлен. Богу нужно было меня вести за ручку и сказать, сыночек, все нормально. Все нормально. Вы прошли. Тьма там. А я все, знаете, я все держу папу за руку, иду, я шел в правильном направлении, но смотрел неправильно. То есть я вот так шел. Вроде с отцом, но абсолютно против, вроде иду к успеху, но смотрю на провал. И вот так я себя чувствовал. И честно скажу, семья, это к нам, особенно ко мне, исцеление не сразу пришло. Поймите, у меня не было ран, у меня была привычка провала. Поймите, у меня не было эффекта, я не чувствовал, что сейчас что-то произойдет, или там какую-то боль перетащил. Нет, я был рад людям, я был рад служить им, и служу по сей день, дорогие, я рад этому. Ну, оно было какое-то не мое, чужая одежда. Знаете, это как мы в магазин приходим, и, ну, одеваем, да, вот одеваем там новый костюм, новые джинсы, новые туфли. Ты как бы одел, они новые, но они настолько не твои. Они какие-то, ну, вот рубашка колет, туфли не растоптанные еще, вот джинсы где-то тянет еще, что-то тянет. То есть, и как будто оно классное, оно новое, оно твое, но оно не чувствуется персональным. И вот так я чувствовал себя в успехе, пока не расходил мои туфли успеха, пока не расходил мою одежду благословения, да? И потом, естественно, все стало нормальным и натуральным. Но о чем я говорю? Я просто возвращаюсь сейчас в долгий процесс много лет назад, где Бог проводил меня и мою жену. Меня особенно, сразу говорю, поэтому жена как-то ко всему адаптируется быстро. Успех так успех, нормально, я это прожил. А у меня горе, а я холерик. Смотрите. Это был полный парадокс, но все мое существо чувствовало себя комфортнее в фрагменте провала. Я боялся успеха, потому что долгие годы прожил в провале, крахе. И он для меня стал привычным. Провал, он стал, знаете, таким моим. Фрагмент провала формировал мою жизнь, мой характер и все вокруг меня многие годы. Впоследствии меня начали окружать личности с таким же фрагментом. Вот еще один прикол. Вы знаете, что вокруг разведенных – разведенные. Вокруг неуспешных – неуспешные. Вокруг проваливших бизнес – проваливший бизнес. Вокруг, вы знаете, вот твоя категория, ты найдешь свою категорию, и они тебя найдут. То есть ты настолько проектируешь вот этот неуспех и провал, ты затягиваешь таким же. И теперь у вас общество разведенных, общество, а с тобой статаня произошло, а меня и так, и всяк, о Господи, а тобой света что произошло, а меня вот так, о Господи. И у вас клуб баб, проваливших судьбу. Вместо того, чтобы сказать, о, это не мое, увидимся на энкаунтере, да исцелит вас всех Бог, включая меня, до свидания. Дорогие мои, пожалуйста, глянь на свое окружение. С кем ты сюсюкаешься? О, я им служу, да не служишь ты им. Вы друг друга мучаете, вашим провалом все застряли во фрагменте. Исцелись, освободись от этого. Скажи, Бог, оно должно вонять для тебя. Провал, грех, грязь, прошлое. Оно должно... Просто скажи ему, Господь, да восмердит мое прошлое для меня. Заключи с ним такой завет. Попроси его. Я почему-то хотел неудачи. Я не знаю почему. Уже чувствовал себя там комфортнее. Я не мог это объяснить, но почему-то я чувствовал себя увереннее, когда у меня неудача. То есть мне было легче объяснить, почему. Я когда был в неудаче, я объяснял, это меня. И знаете, я по жизни, знаете, когда жил во фрагменте провала, я всегда был жертвой. А знаете ли вы, что жертвой быть легче, чем чемпионом? Ха-ха-ха! Жертвой быть легче! Тебе не надо ничего делать, ты просто встретился и опять поплакался. У тебя борода задрожала, у тебя слезка потекла. Поймите, я не умоляю твою боль, но сколько лет ты можешь жить в этом кошмаре, который прошел 20 лет назад, исчез, его, и память исчезла. Но не у тебя, оно живое и действенное. Вы знаете, я помню, мне так, вы знаете, я как бы я хотел стать чемпионом, но жертвой мне было легче. Я когда всегда вспоминал, да, это меня, да, и я, знаете, когда всем опять моему новому обществу объяснил, какая я вот просто кинутая, преданная личность, я сработал на их чувствах, и они все меня оплакали и пожалели, я достиг цели. А чемпионом быть опасно, ты на передовой, ты успешен. Ну, елки-палки, у тебя с успехом ответственность, призвание, честь. У тебя должен быть характер, порядок, у тебя пунктуальность. Ой, мой чемпионом напрягает, я уже буду жертвой. Пощутюкался, поплакал, слезку пустил. Могу даже бухнуть, и меня никто не осудит. Потому что я жертва, жертва я. Нет. Да я ненавижу бухло, но бухаю. Потому что жертва, потому что во фрагменте, потому что ты застрял, потому что ты торчок. Тебе нужно исцеление. Я понимаю, кого ты обидел. Да я здесь, чтобы обижать. Может быть, потом в твою жизнь придет исцеление и свобода. Поэтому обижайся, но исцеляйся. Ой, в жизни Давида это было очень серьезное падение. Когда мы... Давайте теперь немножко перенесемся в жизнь Давида, да? Кстати, я буду закругляться. Буду закругляться? Да. Место из Библии, и все, ребят, я сам даже удивлен себе. Итак, второе царство, 12-13. В жизни Давида было очень серьезное падение. Вы помните этот случай, это Версавия, все его знают. Он изнасиловал Версавию, мы помним эти странные, вот этот его подход, да, как бы насилие. Но ладно, чтобы взять потом вину, он решил все это под ковер, знаете, замести и закрыть. Сначала он пытался пригласить Урию. Типа, время совпало, нормально ты с женой переспал, ваш ребеночек, он как бы мой, но он ваш. Не сработало. Урия был слишком человек чести. Он сказал, как я могу сейчас иметь комфорт, уют и заниматься сексом с моей женой, когда все мои братья, мое войско, вся моя команда сейчас на поле спит под открытым практически небом, да, на войне. И он говорит, этого не будет. Фу, ничего себе, вот это человек чести. И Давид такой, лажа, не получилось. И вы помните, как Давид отправляет его со своим же смертельным письмом. Поставь Урию там, где будет самое мощное сражение, там, где точно несколько первых рядов умрет. Другими словами, заказное убийство. И Бог это расценил как убийство. Это не как была смерть на войне. Это было реальное убийство. Давайте прочитаем это место. Смотрите, как красиво Бог делает все. Но мне нравится, смотрите, мне здесь нравится Давид не тем, что он натворил, а тем, как он из этого вышел. Поймите, да, он был наказан. Да, у него умер ребенок. Да, у него много чего в царстве пошло не так. И он был, Бог с него взыскал реально. Но мне понравилось, что Давид, соверша это, не застрял в этом фрагменте. Смотрите, давайте прочитаем. Это стоит того, чтобы прочитать. Второй царь, 12-13. «И сказал Давид Нафану, это пророку, согрешил я перед Господом». Заметьте, мне вот это нравилось. Он всегда говорил, я не согрешил перед кем-то. Он всегда, он особенно в этом случае и в других случаях, он говорил, согрешил я перед ним. То есть ты ходишь перед ним, ты грешишь перед ним, и ты будешь отвечать перед ним. И вот это сердце Давида уже, оно везде, даже вот в этом, в этой проблеме, Давид, видно его, чистоту его сердца. Нафан ответил Давиду: «Господь простил тебе грехи твои, но ты не умрешь. Но так как сделал это ты, презрел Господа, то умрет родившийся у тебя сын». После того, как Нафан пошел к себе домой, Господь поразил ребенка, которого родила Давиду жена Урии, и он заболел. Давид молился Богу о младенце, он постился и, уединившись в доме, проводил ночи, лежа на земле. Можете представить страдания человека? Старейшины дома его пришли к нему, чтобы поднять его с земли, но он не встал и отказался есть с ними. На седьмой день младенец умер. Слуги Давида боялись сказать ему, что ребенок мертв, ибо думали: «Мы пытались говорить с Давидом, когда ребенок был еще жив, но он отказался слушать нас. Как же нам сказать, что ребенок умер, он сделает что-нибудь безумное?» То есть они думали, он что-то с собой сделает. Давид заметил, что слуги его перешептываются между собой, и понял, что ребенок умер. Он спросил: «Умер ли ребенок?» Слуги ответили: «Да, умер». Тогда Давид встал с земли, умылся, помазался маслом, переоделся и пошел в дом Господа молиться. Реально, ты думаешь, ничего себе, у человека вообще реакция должна быть абсолютно другая. Почему ты так среагировал, Давид? Потому что Давид был человеком-личностью, который, да, проходил боли, но он умел очень быстро отсоединяться и двигаться. И смотрите, как он не осудил никого, ни себя, ни Бога, ни болезнь, ни слуг, ни на ком не сорвался. Заметьте силу и мудрость этого человека. Смотрите. И вот здесь мне нравится. Затем он пошел домой и потребовал, чтобы ему принесли еду. Слуги принесли ему еду, и он стал есть. Слуги Давидова спросили его: «Почему ты ведешь себя так?» То есть его команда не поняла, что с Давидом. «Когда ребенок был еще жив, ты постился и плакал. А когда ребенок умер, ты встал и попросил есть». Давид ответил: «Когда ребенок был еще жив, я постился и плакал, потому что думал, кто знает, может, помилует меня Господь, и дитя останется живым. Но сейчас ребенок умер. Зачем мне поститься? Разве я могу возвратить его? Нет, когда-нибудь я пойду к нему, но он не вернется ко мне». И вот это сила личности, которая способна переживать смерть ребенка. Сколько я видел людей, которые: «О, у меня ребенок умер», все. И смерть ребенка сформировала все. Теперь я смотрю, он ненавидит Бога, ненавидит церковь, ненавидит жизнь, ненавидит все связанное. Почему? Потому что он просил Бога исцелить ребенка, а Бог забрал его. И теперь человек застрял в этом фрагменте, или женщина, или мужчина, или оба, или семья. И ты дал этому смерти ребенка сформировать тебя. Я понимаю, это отвратительная новость. Я понимаю, это нехорошее событие. Но да, я тебе скажу новость. Мы все умрем раньше или поздно. Просто у ребенка жизнь была скорочена быстрее. У тебя немножко жизнь длиннее. Но все мы уйдем с этой земли. Рано или поздно. В состоянии в одном или в другом. Мы все будем трансформированы. И все будем там. Другими словами, ты не огорчайся, ты увидишь все, что потерял, потому что у Бога в реальности ничего не теряется. Все там, все тебя ждет, самое главное, ты туда доберись. Итак, смотрите, мудрость Давида была в том, что он не остался во фрагменте того, чего не мог изменить. А, вот оно, семья. Я не собираюсь жить во фрагменте того, чего я не способен изменить. Ошибку, которую не способен вернуться и переисправить. Смерть, которую не способен вернуть. Дорогие, да, я отношусь очень серьезно к вещам, которые я допустил. Да, я иду, прошу прощения, протягиваю руку дружбы. Неважно, что бы произошло. Если я чувствую, и Дух Святой мне говорит, что этот фрагмент, пожалуйста, исправь, я исправляю, я подчиняюсь Ему, я хожу перед Ним. Но большинство фрагментов, о которых я говорю, это мы застряли на чем-то, что нельзя изменить никак. Ты не вернешься назад и не перепишешь свою историю. Это значит, что тебе нужно двинуться. Но тебе нужно двинуться без этой боли, раны и без этого фрагмента. Несмотря, смотрите, некоторые постятся и молятся, кричат и страдают, и не понимают, что ответ, скорее всего, находится в том, что они живут во фрагменте того, что они не могут изменить. И чем быстрее все это, они это оставят, тем быстрее изменится вся их жизнь. Запомните, дорогие, Бог не может употребить тех, кто застряли во фрагменте того, чего невозможно изменить. Чем быстрее ты выйдешь из своего фрагмента, тем быстрее Бог сможет употребить тебя для своего царства. Аминь. Хорошо, семья, давайте сейчас возьмем минуточку. Я понимаю, много чего сказал, но мысль, дорогие мои, я постарался удержать одну единственную мысль. И я верю, что Дух Святой дал вам это услышать и дал вам это понять. И я хочу сейчас, чтобы ты дал Духу Святому, не обижаясь никого, перестань кого-то сейчас делать виноватым, отложи. И скажи: Бог, укажи мне, что мне нужно исправить. Я даю тебе мое сердце прямо сейчас для исцеления. И когда я Богу отдал, о, я выплакался перед Ним, семья, вы даже не представляете. Я помню этот момент исцеления, это как будто что-то взорвалось в моем сознании, и я смог отдать. Я смог отдать этот отвратительный отрезок моей жизни, который претендовал и покушался на мое будущее. Я не знал, вы знаете, я помню, когда я сказал: Бог, забери. И не просто, знаете, забери, но я тут подержу, потому что оно мне надо. Я действительно, я устал от этого. Я сказал: Бог, я не могу так больше жить. И я просто адресовал, я так и сказал. Я назвал свою боль по имени. Я назвал именно это. Я сказал именно имена людей. Я сказал ситуацию. Я просто ему сказал: Отец, я не могу жить, потому что это в моем, оно живет во мне. Эти люди, этот провал, эта старая церковь, эта неудача, она поселилась в моем сердце. Она живет во мне. И я хочу выселить этих квартирантов. Я прошу Духа Святого прямо сейчас помочь тебе адресовать твою боль. Ты говоришь: у меня нет боли. Так почему до сих пор ты живешь в неуспехе? Почему ты живешь в неудачах, провалах, проблемах? Да, у тебя нет ничего сейчас. Я не говорю о сейчас. А может быть, ты что-то тянешь из прошлого. Ты настолько стал с этим уже родным, что расставаться с ним будет дискомфортно. Но если ты хочешь увидеть новое будущее, тебе придется расстаться с этим фрагментом. И я прошу Духа Святого адресовать. Я прошу Духа Святого забрать, исцелить и дать тебе новое будущее, дать тебе надежду, дать тебе благословение. Пусть придет новый день. Я помню, когда отец коснулся мое сердце. Бог мой, я думал, что я не смогу без этого жить. Я думал, что я буду до конца жизни своей тянуть это предательство, этот провал, эту боль, эти раны, которые причинили мне, и я причинил другим. Я был сгусток боли, сгусток провала. И я держал эту боль живой, вместо того, чтобы отдать ее Богу. И когда отец в 2003, в 2004 году он мне это показал. Я ему сказал: Отец, я отдаю тебе этот фрагмент. Я отдаю тебе эту боль, исцели меня. И вы знаете, пришла свобода, с которой я тогда учился жить. Я молюсь прямо сейчас, чтобы пришла свобода, пришло исцеление от твоего провалившегося брака, от смертей, от болезней твоих родных, близких, детей, жены, мужа. Неважно, через какой фрагмент ты проходишь. Развал бизнеса, провал в служении, развал церкви. Неважно, что бы ты проходил. Я прошу прямо сейчас, Иисус, исцели, забери. Вырви это не ты. Это с тобой произошло, но это не ты. Пусть придет исцеление. Пусть придет освобождение. И пусть настанет новый сезон, абсолютно новый сезон. Во имя Иисуса Христа я прошу. Аминь. Я надеюсь, вы что-то для себя, дорогие, взяли.